Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
В интернет-ресурсах была распространена информация о том, что незаконно высотное строительство объектов на набережной Сухума. В связи с этим Генпрокуратура проводит проверку. Почему высотное строительство на набережной нужно запрещать и как решить проблему с застройкой исторической части столицы? Об этом будем говорить с представителями организации «Харахакалак» Инной Барчан и Мадиной Бегуа. Они сегодня у нас в студии. Приветствую, спасибо, что пришли к нам.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, я думаю, стоит начать разговор с документа, в котором говорится, что строить высотки на береговой линии запрещено. Этот документ, как я понимаю, вы нашли, выкладывали в социальных сетях. Давайте поговорим, вот откуда эта информация?
Ну, справедливости ради, не мы нашли этот документ. Мы его действительно выложили, посчитали необходимым и убеждены в том, что это действительно. И хорошо. И уверена, что действительно это необходимо. Оказалось, что такой документ существует под закон, да? Я, честно говоря, не юрист, и поэтому не могу точно сформулировать. Закон, да? Да, но имеет точную силу закона, не отменен. С 2009 года, в 2009 году был инициирован и принят в городском собрании. Это была необходимая тогда мера. Вот Инна скажет точнее. Он, конечно, наверное, не проработан в полной мере, но это некий мораторий.
На застройку исторической части набережной столицы. Пока итогов прокурорской проверки нет.
Ну, мы, по крайней мере, не видели еще результатов проверки. Что касается распоряжения, действительно, оно предполагает некий мораторий на определенную зону от прибрежной части до улицы Титова, ну, определенный коридор, который, в пределах которого возможно строительство до 16 метров допустимой высотности. Распоряжение действительно было такой вот, наверное, в то время временной мерой до разработки генерального плана развития города. То это распоряжение имеет силу закона и должно быть, то есть, ну, по крайней мере, строительство должно вестись
соблюдаться
согласно этому распоряжению.
А пытались ли вы встретиться с представителями администрации, отдела архитектуры? Вот кто выдает разрешение на строительство? Как я понимаю, сам застройщик идет на контакт, готов даже пойти на то, чтобы снизить, да, вот высотность здания?
Ну, действительно, это сложный процесс, когда уже строительство ведется. Ну, у нас состоялись переговоры с, по крайней мере, застройщиком вот того объекта, о котором идет речь. Есть какие-то шансы на то, чтобы изменить фасад. Этажности пока у нас нет оснований говорить о том, что будет снижена этажность. Что касается наших контактов, взаимодействий, дальнейших действий, мы написали запрос, письмо в администрацию города на предмет вот и этого распоряжения, и дальнейшей его судьбы, и наших опасений. Ну, ждем какой-то реакции соответствующей. И очень рассчитываем на дальнейшее продолжение развития этой тематики. В рамках уже, мы думаем, организовать круглый стол с привлечением профильных ведомств, представителей администрации, отдела архитектуры города для обсуждения, более широкого обсуждения этой темы.
Вот вы сами сказали, что уже когда стройка идет, очень сложно остановить процесс, и тем более говорить вообще о сносе здания. Одно дело, когда это только на начальном этапе строительства, вот как с Брехаловкой, история с Брехаловкой, когда все-таки удалось отвоевать, а здесь посложнее. Насколько, вот, как вы думаете, есть возможности, силы бороться вот с таким процессом?
Будем объективны, конечно. Ну, о сносе точно речи уже быть не может. Хочу отметить, но во всяком случае, это мое мнение, думаю, что Инна его тоже разделяет. Винить застройщика в сложившейся ситуации, ну, застройщиков, в той ситуации, которую мы наблюдаем уже много-много лет, я не думаю, что мы вправе. Это проблема управления. проблема администрации, безусловно, отдела архитектуры. И стало очевидно, сейчас особенно очевидно, что эту ситуацию необходимо кардинальным образом менять. В случае с этим конкретным зданием мне бы хотелось все-таки надеяться, что фасад будет оптимизирован. В том смысле, что он... На самом деле оптимизация в данном случае имеет в виду максимальную его нейтрализацию. Вот я надеюсь, понятно, о чем я говорю. То есть
сделать максимально возможным сейчас в этих условиях.
Да, максимально возможным сделать его нейтральным относительно общего ансамбля. Ансамбль, в который включено это здание, как мы все прекрасно знаем, он исторический. И он значимый не только в архитектурном смысле, но и в том смысле, что это одна из самых главных панорам нашей набережной. Конечно, было бы большой радостью, если бы заказчик услышал в данном случае все-таки голос общественности, потому что я не слышу голоса администрации, голоса тех структур, которые должны регулировать это. Но вот голос общественности, гражданского общества, это в идеале. Если была уменьшена этажность, хотя бы на 2 этажа.
Хорошо, вот слушатели, чтобы наши тоже до конца понимали, почему против, почему вы против, почему архитекторы против, почему это мешает, почему это не вписывается в общий облик города. Вот для тех, кто вот включает и вот слушает нас сейчас, чтобы они понимали.
Ну, как уже Мадина сказала, в общем-то, это место имеет определенную достаточно серьезную значимость для нас, для нашего города, потому что это место окружено, сплошь и рядом окружено историко-культурными объектами. И мы даже подготовили такую карту с радиусом охвата. Она занимает от 50 до 100 метров, то есть вот в радиусе 50 и выше, да, и больше находятся сплошные историко-памятники архитектуры с более чем 100-летней историей. И, конечно, любое строительство там должно быть сумасштабно тому, что уже построено, да, более 100 лет назад. Вот Мадина рассказывала на нашей встрече с журналистами о истории, я думаю, можно ее повторить, об истории того, как вообще проектировалась гостиница «Абхазия» в свое время, да, и что для этого было сделано, какие видовые были приняты решения для того, чтобы это здание вписалось в панораму города, в панораму нашей уникальной исторической набережной.
Тогда можно все-таки действительно озвучить эту историю, этот исторический факт. Это действительно исторический факт, который подтвержден научным сотрудником Госмузея. В 1933 году началось проектирование гостиницы «Абхазия». И проект был представлен Нестору Аполлоновичу Лакоба. И Лакобан посчитал необходимым понять, как это здание будет вписано в имеющийся архитектурный уже к тому времени ансамбль и в ландшафт. Нестор Лакоба вместе с архитектором Щуко, это очень был известный советский архитектор, на катере отплыли от центральной, от нашей набережной на какое-то расстояние. И вот прямо в море был сделан эскизный набросок, чтобы стало понятно, как этот объем архитектурный, то есть здание, сядет в этот ландшафт природный и будет соседствовать с уже имеющимся
архитектурный
слева.
Ансамбль, как впишется?
Не только в архитектурный, но ландшафт. И в природный, потому что панорама гор и моря — это такой бонус. Мы имеем просто выдающий, большой подарок от природы, то, как выглядит наша прибрежная зона. И это самоубийство уничтожать этот ландшафт природный. Но кроме природного вот этого ансамбля, было важно понять, как еще впишется этот объем новый архитектурный в ансамбль и уже с имеющимися по соседству историческими зданиями. Это Ориенталь гостиница, да, нынешняя Рица, И слева тоже вот этот ряд исторических зданий, он уже был.
Гостиница вот, «Россия», да. Вот это открыточное место, совершенно архитектурное.
Ну, вот то, что мы сейчас на Кугоне наблюдаем, это высотное здание, там и не одно, и уже несколько там за последние годы появилось. Такой спальный район скоро возникнет в Сухуми, в центре, в исторической части набережной. Какие у вас предложения? Каким вы видите дальше? Нет градостроительного плана, скорее всего, скажут в администрации, архитекторы из администрации скажут. Какие у вас предложения, что с этим делать?
Вот. Ну, эта тема у нас Инна, в первую очередь, вот она вам...
Ну, точно. Мы, во-первых, уже подготовили такое зонирование, пока еще временное зонирование, предложили тех зон, в которых допустимо строительство до 25 метров. В исторической зоне обозначили границы исторической зоны, где недопустимо строительство, либо оно допустимо только по согласованию, по получению разрешения от соответствующих ведомств. И зона прибрежная, зона парковая, где вообще недопустимо никакое капитальное строительство. Вот такое зонирование мы подготовили и готовы, так сказать, его обсуждать для администрации и для каких-то профильных соответствующих структур. Дальше нам видится работа в части проработки, все-таки подготовки или помощи, содействия, подготовки технического задания для генплана. Мы все время говорим о том, что генплан – это очень долгая, такая долгоиграющая история. Да, действительно, это сложный документ, в котором участвуют разные специалисты. Но если мы постоянно будем говорить о том, что это сложный документ, мы никогда не сделаем шага номер один. Mm-hmm. То есть надо хотя бы сесть, подготовить рабочую группу экспертов и разработать хотя бы техническое задание. Да, это шаг номер один. Мы готовы посодействовать в этом процессе. Дальше нам видится все-таки работа, связанная с разработкой каких-то конкретных регламентов для исторической зоны, да, до разработки, опять же, генплана. То есть, чтобы исторический центр не застраивали, нужны какие-то временные регламенты и нормативы. Я думаю, что их достаточно легко проработать и придать им какой-то статус. И последнее наше предложение – это все-таки придать градостроительному совету его решениям обязательный характер. Не совещательный статус, каким он сейчас, да, какой он сейчас имеет, а все-таки придать ему такой статус компетентного органа, принимающего решения, и выносить все проекты в значимых зонах на рассмотрение именно градостроительного совета. Вот тот перечень предложений, с которым мы готовы выйти.
Ну, градостроительный совет – это все равно представители власти, да? Как вы думаете, может быть, какой-то общественный совет здесь нужен, который будет влиять на решение градостроительного совета?
Нет, градсовет это как раз общественный орган.
Он состоит из, во-первых, профессионалов, архитекторов, инженеров, и представителей художников, гражданских, общественных организаций.
Это совет, да? При администрации, как я понимаю.
Я не знаю.
Это совет, если не ошибаюсь, при главном архитекторе.
Да.
Сам главный архитектор, если не ошибаюсь, входит в этот градсовет. Ну и, собственно, его компетенции нужно расширить. Его полномочия надо расширить для того, чтобы он мог принимать...
У него такая функция совещательная. Сейчас и не обязательно предоставлять на градсовет все объекты, которые планируют строить. Вот нужно...
Четко обозначить те критерии, те проекты, которые должны быть вынесены на градсовет. Это все проекты в каких-то исторических зонах, общественно значимых зонах. И опять же, повторюсь, придать все-таки обязательный статус решениям градостроительного совета.
Ну вот, с одной стороны, мы говорим о том, что эти здания не вписываются в природный ландшафт, в исторический, да, ансамбль, в архитектуру, но с другой стороны, есть еще одна проблема, ведь эти здания возводятся часто без учета комплексного развития этих объектов. Мы же сейчас видим и проблему с парковками, и часто эти здания вокруг не предполагают какой-либо территории. Это проблема, которую мы через, даже не говорю десятилетия, а через несколько лет уже остро будем с дорогами, с парковками сталкиваться. Вот и в этом смысле нужно сейчас думать о том, каким будет центр города, каким будет столица.
Совершенно верно. Это то, с чего, собственно, мы вот тоже начали наш разговор, о том, что город должен развиваться комплексно, не точечно. Он должен развиваться комплексно и на долгосрочную перспективу.
С
учетом реальных условий, да. Сложившейся застройки, имеющейся исторической застройки уже.
Плана города, да. Ширины улиц.
С учетом инженерной инфраструктуры, которая сегодня имеется, да, той социальной, объектов социальной инфраструктуры, которые присутствуют, общественных пространств и так далее. Это комплексный подход. И это абсолютно правильное замечание. Именно так надо заниматься развитием города.
Но защитники, допустим, скажут, что проблема с жильем остро сейчас стоит, особенно в столице, и рост цен на жилье, и потребности, да, вот застройщики в основном это что? Это какие-то гостиничные, наверняка, комплексы и
многоквартирные.
И если запретить стройку таких многоквартирных домов, что выгодно для застройщика, да, на небольшой территории многоэтажное здание дешевле построить, участок дешевле и продать выгоднее. Поэтому и цены на недвижимость будут расти, если запретить застройку высотных, да.
Мне кажется, это такой не сильный аргумент,
да, сторонников.
Ну, в смысле, у нас есть где строить, в конце концов. Да.
Потенциал, градостроительный потенциал города все еще есть. Да, есть востребованность в новом строительстве. Мы не против нового строительства, да, мы за то, чтобы это был анализ, в первую очередь.
Позонирование,
потенциала.
Вы говорите, вот, где можно строить
где
такие?
Можно строить жилые, где будет жилой сектор, где его можно достраивать, да, где можно строить рекреацию, где можно размещать какие-то новые общественные пространства, парковые зоны.
Качество архитектуры.
И, конечно,
я
думать о качестве архитектуры.
Я все-таки хочу возвращаться к этому, потому что красота, в буквальном смысле слова, архитектуры — это качество города. Кроме комфорта, коммуникации, красота сама по себе, как понятие, оно делает город привлекательным. И если мы перестанем думать об этом, просто разрушим
Что имеем исторические, исторические здания, нужно сохранять, и вот этот облик и атмосферу, особенную атмосферу исторической части Сухума. Но сможем ли мы это вот сейчас, в настоящем времени, сделать, когда у нас до конца вопросы собственности не решены? Сможем ли мы обязать застройщиков строить с учетом вот таких требований? Скорее всего, эти требования, они заставят его дороже заплатить за этот проект. Как вы думаете, вот удастся нам обязать?
Мне кажется, когда речь идет о таком месте, все-таки место имеет значение. Я понимаю, что такой центр подразумевает элитное жилье. Элитное жилье подразумевает соответствующую оплату за квадратур. Понятно, что это не будет дешево. Ой, не знаю. Мне кажется, и между экономикой и заботой о городе, об его будущем, и его как раз об экономике в перспективе. Надо делать выбор, но надо выбор делать сейчас. И, честно, я не верю, что невозможно донести эту управленческую, государственную мысль до заказчика, до застройщика.
То есть ему должно быть выгодно сейчас строить так, чтобы это здание ему служило долго.
Не думаю, что это задача застройщика. Такие задачи перед собой ставить, осмысливать перспективы экономические и эстетические,
Власти государства должны ставить такие задачи.
Все-таки, да.
Ну, во-первых, должны быть регулирующие механизмы со стороны руководства, администрации, отдела архитектуры. Нужно включать регулирующий механизм. Где можно строить, какой высоты, какой архитектуры здания? Нужно ли уплотнять и так уже застроенную центральную часть города? Да, это сразу нагрузки на инженерные сети, которые у нас, как известно, не готовы. То есть к этому надо подходить именно так. То есть надо включить регулирующие механизмы. Вот есть распоряжение. Да, оно в какой-то степени, может быть, уже устарело. Его надо обновить, надо более точечно сделать зоны регулирования. Мы готовы предложить, дать свои предложения в этой части. И включить этот механизм. Да, таким образом застройщику будет понятно, где и что он может строить.
По поводу плотности застройки, вот мне сразу вспомнился Сочи, соседний. Кстати, они тоже переживают вот этот строительный бум. И
Кризис переживают.
И некоторые специалисты говорят, что частые наводнения, которые происходят там, как раз связаны с тем, что вот с неправильностью застройки, с плотной застройкой. А сейчас как вы оцениваете вот этот исторический центр, если взять вот то, что сейчас происходит там? Высотные здания, которые там на скольких квадратах, сейчас не могу сказать, но...
Мне кажется, Сочи — это катастрофа. Я думаю,
а в Сухуми то, что...
Сочи — это то, к чему мы... Это тот сценарий, который нам абсолютно неприемлем для нас. Да, совершенно. Кстати,
мы приближаемся, да, вот такими
темпами. Кстати, сочинская администрация ввела мораторий на строительство многоквартирных высотных домов.
Когда они уже пришли к такой точке, когда уже у них катастрофа. Но нам нужно дойти до катастрофы, чтобы этот мораторий принять. Но разумно же. Есть опыт, есть пример такой неудачный.
Да, нам надо действовать проактивно, конечно. Да.
Я не раз слышала от архитекторов, градостроителей, что план Сухума, он идеальный. Вот советский план Сухума, он идеальный. Но понятно, что...
Он дореволюционный, кстати.
Да. Ну, то, что мы имели до войны, вот этот план, он идеальный, говорят. Вот я не специалист, не могу судить. Но современность, да, тоже какие-то изменения вносит. Как вы думаете, каким вы видите... Вот этот план сохранить, но при этом адаптировать под нужды современные наши нужды.
Ну, действительно, планировочная структура города достаточно хорошо была спроектирована в свое время. И даже инфраструктурно тоже можно сказать, что инфраструктуры было достаточно. Но, конечно, мы сегодня... Во-первых, идет урбанизация. Да? Этот процесс не остановить. Мы понимаем, что новое строительство нужно. И в этом смысле Сухуму надо развиваться. Я сторонник теории вообще развития, сохранения через развитие. Да? Это такой вот голландский путь, когда историческим зданиям придают новые функции. Да, мы сейчас находимся в состоянии такой охранительной, такой, да, больше модели. То есть мы стараемся консервировать свои, да, исторические здания. Этому есть обоснованная, как бы, такая позиция. После войны, в общем-то, нет ресурсов для того, чтобы, да, восстанавливать. Мы не знаем, как это будет восстанавливаться. Но, в принципе, надо потихоньку оживлять эти здания, придавая им новые функции. Да? Вот такой, как бы, такой путь, мне кажется, был бы рациональным. Но делать это надо под жестким контролем, конечно, каких-то регулирующих ведомств, контролирующих ведомств. Иначе мы опять получим такое вот хаотичное строительство, и что станет с нашим наследием историческим, это большой вопрос.
Но потом он просто станет некомфортным город. Даже если не говорить о наследии архитектурном, при таком неразумном, нерациональном подходе прибыли любой ценой, он через какое-то время станет некомфортным для жизни и непривлекательным для туризма, что тоже важно понимать.
Кстати, вот ты идешь иногда, смотришь высотное здание, там, не знаю, 9-10 этажей, там маленький домик, вот просто двухэтажный домик, он затерялся в сырости, в темноте, нет света, доступа к свету. Вот такой дисбаланс часто
Очень важное понятие в архитектуре, в строительстве городском — инсоляция. Вот, учитывая ширину наших улиц, густоту застройки, нам действительно вот эта проблема высотного строительства, которое лишает солнца ближайшие пространства, метры, это, ну, очевидно.
А в каких районах Сухума, допустим, можно было бы разрешить высотное строительство? Вот каким вы видите, допустим, если этот план был бы у вас в руках, и вы бы за него отвечали?
Ну, есть промзоны, пока еще не активизированные, не востребованные.
Ну, есть новый район, в конце
концов. Есть новый район, да, в котором, в принципе, допустимо такое высотное строительство. Понимаете, это достаточно серьезный градостроительный анализ потенциала города. Да? Мы сейчас можем назвать какие-то пустующие места, да, где можно было бы построить. Но надо изучать геологические условия того или иного места, да, которые у нас являются достаточно сложные. Сейсмические условия. Мы находимся в зоне высокого сейсмического риска и так далее. Но у нас есть потенциал, и этот потенциал надо все-таки проанализировать, и вполне допустимо строительство высотное.
И учитывая масштабы нашего города, уже новый район, это можно сказать, вот центр. Но все равно все так близко.
Центр столицы. Спасибо вам большое, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо.
Спасибо вам.
А нашим слушателям напомню, о проблеме высотного строительства в столице говорили с представителями организации Харахака Лакиной Барчан и Мадиной Бегуам.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.